Добрый день. Мы начинаем в бодром осеннем настроении наше сит-даун-шоу. Станислав Александрович Белковский
Сергей Александрович
здесь.
Фонтман, всех
Да.
приветствую.
Да, в декорациях мы еще в прошлый раз пытались определить замечательная головоломка «Найди 10 отличий по сравнению с прошлым разом», но там мало отличий. Вот, а в прошлый раз появился филин или сова, полярная или какая-то там еще.
Это Филин, безусловно, Филипп Филиппович Преображенский. Помните,
Да.
профессор был такой, названный в честь него.
Да. Вот, но я надеюсь, вы не собираетесь из этого филина делать человека сомнительных достоинств. Вот, мало ли что.
У Филина столько достоинств, что делать из него человека только портить.
Ну да, только портить, да. Он и
Знаете,
так
сейчас в связи
хорош.
с расцветом квадробинга, о котором никто ничего не
Ох,
знал, если
боже
бы
мой.
Кремль не раскрутил эту тему. Да, правда, Дмитрий Сергеевич Песков уже заявил, что больше заниматься квадробингом не будут, но уже
Не будут, а все-таки,
обратно
да?
пробку в ванну ты не засунешь, уже все это обсуждают. И сейчас нам сообщают, что какой-то юный квадробер в сопровождении, или квадроберка в сопровождении мамы пришла в поликлинику с просьбой сделать ей прививку и чипировать.
Ну да, ну
Да.
да,
Это
вот, ну вообще так.
же обсуждалось во время пандемии COVID-19, о том, что Билл Гейтс хочет всех чипировать с помощью прививок от, собственно, коронавируса.
Ну да, я был дважды чипирован, да, уже.
Вот, мне кажется, тут, может быть, как бы Кремль как раз в данном случае не будет запрещать квадробинг, потому что, мне кажется, чипировать недорогих россиян и тем самым усилить контроль над ними в рамках
Да.
цифрового концлагеря китайского образца, это было бы очень правильно. И поэтому надо не запрещать квадробинг, а наоборот. Нужно
Ну
вспомнить
да.
о Владимира Владимировича Путина со стерхами, который проложил путь уподоблению человека животному. Да? Ведь Владимир Ильич там изображал стерха на самом деле. Им
Ну
даже
да. Он...
делать клюв, как по одной из версий, и не приделывали только то ли для того, чтобы не привлекать изощренное внимание антисемитов, то ли чтобы не ассоциировался с чумным доктором, я уж не знаю, с венецианской маской, но, в общем, клюва не было, все остальное было. И действительно, ну, нужно... А мы с вами обсуждали еще на старте нашего проекта, нашего sit-down-шоу, что если бы люди как можно меньше сидели, в хорошем смысле этого слова, не в тюрьмах, а больше лежали и стояли, то здоровье человечества стало бы на порядок крепче. Вот,
Ой,
скажем...
про здоровье мы еще поговорим, потому что это целая тема, про здоровье человека, и мы даже знаем
Может
этого
быть, да, может
человека.
быть, да, так сказать, предложить недорогим россиянам вариант, что когда ты ходишь на четвереньках, вот помните, были идеи, что бюрократы должны, скажем, бюрократы низшего звена должны на рабочих местах стоять, а более высоких звеньев возлежать. Или, скажем, в самолете, скажем, в бизнес-классе лежишь, в экономическом классе стоишь, но не сидишь ни в каком случае, и твое здоровье крепнет прямо на глазах.
А вы летали на тех самолетах, где люди стояли даже? Потому что брали без мест и брали несколько больше.
Да,
Я летел на таком аэроплане.
такое бывало. И даже вот, если мне память не изменяет, Ричард Брэнсон знаменитый, он хотел внедрить на своей авиакомпании Virgin, если я не путаю все эти названия, да, вот стоящие билеты. Но вот международные авиационные власти это запретили по соображениям безопасности, а можно было бы разрешить. И вот следующий шаг – это квадробинг, действительно, для взрослых. Что для того, чтобы укрепить здоровье, нужно, так сказать, перемещаться действительно на четырех конечностях. И это интегрирует мощно и все преимущества лежания и стояния. Но уж никак не может сравниться с сидением.
Ну да. Но тут Алексей у нас еще пишет в чате, что квадроберы могли бы решить демографическую проблему. Для кошки рожать по 6-8 котят за раз – это норма,
Совершенно
фактически.
верно. Но нужно избрать психологическую модель животного, тем более вот мы начали с вами, что превращать сову в человека или филина только портить, ведь тяготение к образу животного связано с бессознательным ощущением, в данном случае ребенка, но и взрослого тоже, что мир животных гораздо более чистый и нравственный, чем человеческий.
Вот, но ну, тогда мы в совершенно другом понимаем разрезе выдающийся диалог Лаврова и Мирзояна. Вот насчет хаястанум вот он говорит.
Нет, и там посол, кажется, армянский заявил, что квадробер уже определяет себя как гендер. Я первый раз об этом слышал, мне кажется, он что-то перепутал. Или...
Это не путаница, это обобщение.
Вообще не так.
Экстраполь,
Но
да.
здесь я вспомнил о том, что я предлагал еще в прошлом году, и к этому можно вернуться к обсуждению, чтобы русские идентифицировали себя как гендер. Причем гендер гонимый. Надо дополнить аббревиатуру ЛГБТ. КВ+, ЛГБТ, КВР+. И
Да.
вот тогда, сказать, уже обижать русских никто не посмеет. Вся прогрессивная общественность, весь мир, все христианство, как говорил Городничий, сквозник Дмухановский, все встанут на нашу защиту. И русофобия растает, как тает воск перед лицом огня.
Ну да, в общем-то, конечно, да, это ведь основная проблема. Да, меня еще забеспокоил очень сильно коллективный юг в лице индийских товарищей, вот, которые достаточно витиевато и так же сложно, как Махабхарата, объяснили, что, в общем-то, не будет поддерживать особенно, и даже не
Это
особенно
было программное
поддерживать
интервью
юг,
бывшего посла
да,
Индии
если ядерный удар будет нанесен, да.
что сказать, где как раз, на мой взгляд, отнюдь не витиевато, а очень прямо для индийца, было объяснено, что если что любое поползновение на использование ядерного оружия, пусть даже самого тактического и невинного, пусть даже почти игрушечного, приведет к полной изоляции России со стороны так называемого глобального юга, и даже Великий Китай этого не потерпит, не говоря уже об Индии. Это было сказано очень открыто, внятно открытым текстом, как грозное предупреждение, и надо отдать должное коммерсанту, что в наши времена публиковать такое, для этого нужно известное мужество. Поздравляю, уважаемых коммерсантовцев. Ну, кстати, перед тем, как выйти в эфир, давайте раскроем тайну, что мы обсудили в течение полуминуты, пока готовились к эфиру, что в Москве похолодало, поскольку отменили бабье лето.
Да.
Да, и пролонгировали обычное лето, а бабье лето отменили в качестве компенсации, как монетизация льгот. Знаете, отменяют льготы и вроде как заменяют их деньгами. Правда, деньги значительно меньше, чем объем льгот, но это не важно. И вот я подумал, что, конечно, отмена бабьего лета, ну, во-первых, разумеется, это укладывается в глобальный тренд политкорректности. Что это такое бабье лето? Да? Какое-нибудь фемен лето, это как-нибудь звучало бы. К тому же тут и могут быть ассоциации с Борисом Абрамовичем Березовским. То есть вот Петр Олегович Авин назвал книгу о Березовском, как называется этот самый, «Время Березовского», а можно было предложить название «Бабье лето».
Бабье лето, да.
Но ведь, собственно, в разных языках, и это даже использовали русские поэты, например, Осип Эмильевич Мандельштам, это все называется буддийским летом или индийским летом.
Или индейским летом.
Да, и здесь, мне кажется, в качестве
Да.
компромиссного варианта можно назвать это лето БРИКС, БРИКС лето.
А БРИКС. С БРИКС тоже ведь проблемы.
Презентовать это на саммите в Казани, вот 22 октября начинается
Вот
саммит БРИКС.
проблемы там, проблемы с БРИКС. Вот что действительно адекватные ребята, если тоже экстраполировать талибов на всю остальную, их Хизбалла и Хамас и прочее, что эти ребята тоже могут войти в БРИКС, что ли?
Нет, ну
А Сирия не хочет
это в
уже
порядке
теперь.
мета-иронии сообщал канал Белковский, когда поступили
Да.
сообщения о том, что Сирия собирается присоединиться к БРИКСу. Тогда канал Белковский, его анонимный автор, предположил, админ, как надо говорить в таких случаях, предположил, что Хизбалла, Хамас и движение Ансар-Алла, то есть хуситы, тоже могли бы примкнуть к БРИКСу. И в этот же день вечером сирийский посол заявил, что его неправильно перевели. И в БРИКС
Читают, читают.
Сирия не собирается. Видимо, потому что в этот же день ликвидировали очередного руководителя Хизбаллы, уже не первого по счету. И сирийские лидеры решили, что это дурное предзнаменование. Столько соберешься в БРИКС, и тут тебе прилетает полный БРИКС. В виде, так сказать, противобункерной бомбы.
Да, в общем-то, это, конечно, и наши органы тоже этим заинтересовались. И как-то говорят, что это совсем уже переходит на все. Представляете, можно теперь и начальство атаковать, а не просто экономически важные объекты,
Знаете, тут было
стратегические.
два основных ньюзмейкера, мне кажется, за последнюю неделю, что мы не виделись. Их вклад в ньюзмейкинг и формирование информационного пространства еще не оценен в полной мере. Хронологически первым был Александр Васильевич Бортников, директор ФСБ РФ, который на конференции руководителей постсоветских спецслужб в Астане Останинская нечто тут, безусловно, читалось, сделал два совершенно сенсационных заявления. Причем одно сенсационнее другого. На мой взгляд, менее сенсационное два состояло в том, что вот спецоперация, специальная военная операция Израиля по взрыву рации пейджеров Хизбаллы – это очень дурной пример для стран СНГ, потому что так можно сделать и с какими-нибудь руководителями стран СНГ. А тут еще в китайских соцсетях поползли всякие слухи о взрывающихся айфонах, как производство корпорации Apple, в связи с чем я предположу, во-первых, какой вывод из этого делать, что, оказывается, неожиданно топ-боссы ощутили себя смертными, что, оказывается, на войне могут пострадать не только простые солдаты, они же пушечное мясо, а те люди, которые принимают решения о войнах, тоже с ними может что-нибудь случиться. И это ощущение нарастает после спецоперации Израиля против Хизбаллы, этой вот рационально пейджерной, назовем ее так. Это отдельный гуманитарный позитивный смысл, на мой взгляд, операции, ее важный результат. А кроме того, тут взрывающиеся айфоны и все прочее. То есть, действительно, я давно уже предлагал, не наш с вами КГББ, креативная группа Бунтмана Белковского, предлагала делать российский кнопочный телефон под брендом Icon. Icon – это Nokia наоборот, да, и одновременно икона, это очень духовно скрепно, Icon. И мы предложили, мне кажется, совершенно взрывные во всех отношениях слоганы для кнопочного телефона Icon. Это настоящий взрыв мозга и полный отвал башки, под которыми кнопочные телефоны пойдут на ура, как горячие пирожки. А тем более, знаете, тут нарастают слухи о том, что Сергей Викторович Чемезов, глава Ростехнологий, может уйти на пенсию, и у него есть два потенциальных преемника, может быть, их больше, но в слухах фигурируют два, в сводках. А первый – это Антон Эдуардович Вайнен, нынешний руководитель администрации президента, который хочет выйти на оперативный бизнес-простор из узких тенет своих аппаратных. А другой – это человек по имени Сергей Александрович Куликов. Это нынешний глава корпорации «Роснано», сменивший некогда Анатолия Борисовича Чубайса. Хочу заметить, кстати, что многие заместители Чубайса и топ-менеджеры «Роснано» оказались под уголовными делами и даже заочно приговорены к каким-то там срокам, но сам Анатолий Борисович чист, абсолютно и незапятнанно. Руководит своим центром изучения России при Тель-Авивском университете и, видимо, собирается возвращаться в РФ на какие-то командные позиции. И некому подсказать Анатолию Борисовичу, что этого никогда не будет. Ну, впрочем, мы не будем разочаровывать этого мощного не старика, конечно, а
Ну,
зрелого.
никогда не говорим никогда.
В ближайшее
Это
время вряд ли это будет, да, что-то, скажем так, да. Вот.
ну, определение ближайшего времени тоже какое, человеческое или историческое ближайшее время,
Ну, будем считать, что да,
или
ближайшее историческое.
астрономическое.
Да.
Вот геологическое ближайшее время тоже может быть.
А вот второй прикол от Александра Васильевича Бортникова, попрявшего информационное пространство, состоит в его чистосердечном признании, ничем не спровоцированном, что никакого отношения, оказывается, Украина и США к теракту в Крокус-Сити-Холле 22 марта нынешнего года не имели.
Ну надо же.
Да, они дезавуировали наши спецслужбы и Кремль сами себя. Вдруг они неожиданно убедились, что это такие сделало исламское государство руками уважаемых таджикских трудовых мигрантов таджикского происхождения. И вот теперь становится понятно, я несколько ретроспективно, ведь они же не только сейчас поняли, что это не Украина и США, они, видимо, поняли это близко к началу всего мероприятия, просто скрывали долго это понимание от страны и мира. И с этого, видимо, и началась эта нынешняя антимигрантская кампания. Потому что неожиданно Кремлю пришло понимание, что, понимаете, это ведь многонациональный РФ народ, на 80% состоящий из русских, он очень разобщен, атомизирован, крайне низкий уровень доверия между людьми, что очень устраивает власть, поскольку при таком низком уровне доверия, в общем, сказать, не надо ожидать волнений, бунтов, наипаче революции. Люди не могут объединиться вокруг защиты собственных прав, а если могут, то в очень небольшом количестве, не угрожающем этой власти ничем. И поэтому эта атомизация долгие годы культивировалась и продолжает культивироваться. Именно поэтому, кстати, спецоперация из этого не станет народной войной, поскольку идея народной войны предполагает преодоление этой атомизации и сплочения нации, а вот эти энергии, они Кремлю совершенно не нужны. И более того, вредны и опасны для него. А в диаспорах, мигрантских, наоборот, уровень сплоченности, ну, если не на три порядка, то на порядок выше. И поэтому как раз мигранты могут объединяться для решения неких социальных и прочих приравных ним задач, и тем самым создавать РФ власти проблемы в области безопасности, да, то есть, так сказать, что-то сопряженное с социальной нестабильностью. И вот тут начались жуткие антимигрантские гонения. И на фоне этих гонений, конечно, резко вырос правозащитный авторитет известного гуманитарного деятеля и мыслителя Рамзана Ахматовича Кадырова, который вступился за мигрантов, справедливо указав две вещи. Первое, он намекнул, правда, не сказал это развернуто, что, в общем, потребность мигрантов диктуется экономикой и рынком труда. А нет, так сказать, это не вопрос, что просто мигранту взбрело в голову, и он едет в РФ, потому что ему нечего делать. А РФ могла бы его не пускать, но полицейские с этим не спра... полицейская власть с этим не справляется. Это же не совсем так. Мигранты нужны в целом ряде секторов экономики, без них нельзя обойтись. Поэтому высылай их, не высылай сейчас из Российской Федерации. А мне рассказывают очевидцы, что целыми толпами мигранты встречаются в Домодедово в аэропорту уже в наручниках, готовые к отправке на исторические родины. Этим проблему не решишь никак. А кроме того,
Этим
Рамзан...
решается только проблема занятости силовиков.
Ну, конечно, чтобы, не дай бог, не постигло безработица силовые структуры. А с другой стороны, как правильно отметил Рамзан Ахматович Кадыров, это приведет к ухудшению отношений со странами Центральной Азии. Они и так не блистательные, несмотря на демонстрируемое взаимное уважение. Вот сейчас как раз недавно был саммит Организации тюркских государств, патронируемой Турцией в Шуше, Карабахе. Это, естественно, было глубоко символично, что он должен был пройти именно в Карабахе. И там, среди прочего, обсуждался важный вопрос о переводе алфавитов, тюркских алфавитов центральноазиатских стран, то есть всех, кроме Таджикистана, на турецкую письменность, турецкий алфавит.
Именно турецкую письменность,
Да,
да,
ну, турецкий.
именно турецкую.
Я думаю, что это в ближайшее время и случится. Дело в том, что Нурсултан Абишевич Назарбаев, пока он еще был отцом, а не сукой, прошу прощения, пока его не развенчали, как Елбасы и основоположника казахстанской государственности. Вы знаете, что теперь ищется новый основоположник, и, возможно, этим будет Чингисхан вместо Нурсултана
Чингисхан.
Назарбаева, да. Или кто-то из ближайших потомков Чингисхана. Здесь
Ну,
конкуренция.
в общем-то, да. В общем-то, да, если пошуровать по картам, где что находилось, ну, в общем, да. И мы вот с коллегой Ахмадиевым очень много для этого сделали, как раз, я думаю, делая передачи о Тимуре, о Тохтамыше, о самом Чингисхане. Вот, так что, пожалуйста, и карты все время давали.
Карты в руки, да, тройка, семерка,
Да,
да.
карты врут, да.
Конечно, да, разумеется. А, так вот, Нурсултан Абишевич предлагал перевести казахский язык на латиницу. И был сложный, очень сделан сложный алфавит, который в итоге не приняли, отвергли его, потому что он был какой-то очень навороченный. Ученые перестарались. А на турецкий алфавит, в общем, сам Аллах велел. Тут все достаточно просто. Я думаю, что в ближайшее время это случится. Это будет означать дальнейшее ослабление мягкой силы Российской Федерации на пространстве бывшей Российско-Советской империи. И тут еще
Ну
есть...
да.
Если еще мигрантов всех переть обратно в Центральную Азию и обрушить тем самым значительную часть экономики центральноазиатских стран, поскольку очень многие семьи живут на переводы из РФ, а эти переводы и так стали менее привлекательны в связи с падением рубля после старта спецоперации Z, меньше стала значительно финансовая база трудовой миграции сократилась, то тем более. Поэтому здесь Рамзан Ахматович Кадыров во многом заслуживает, если не поддержки, то развернутого понимания, по крайней мере. Тем более, что это был не главный ньюзмейкинг его в эти дни.
Да, только мне хочется узнать в скобках, если можно, число, когда про мигрантов говорил Рамзан Ахматович Кадыров. Это очень важно, потому что это будет второй день, когда я с ним соглашаюсь лично, просто как отдельный гражданин.
Ну,
А
я думаю, что...
23 февраля...
Да, я думаю, что 8 октября это было. На следующий
А
день,
теперь
дня рождения 8 октября.
8 октября. Хорошо, 23 февраля, когда он говорит о депортации и о преступлениях Сталина.
Да, он
Вот. Ну и
выступает с
теперь...
сталинских позиций, один из немногих в нынешней элите, поскольку
Да, вот всегда
Сталин
мы
Юга это же не принято, так
согласны,
сказать, да.
да. Да. А, да, значит, 8 октября надо пометить.
Легко запомнить, 7 октября день рождения вождя, 8 октября. Видимо, чтобы не портить вождю настроение в день рождения, Рамзан Ахматович взял паузу на один день и свое программное высказывание сформулировал днем позже. Но он перебил сам себя и превзошел сам себя по части генерации важных новостей. Потому что сегодня мы поняли, какой может быть еще черный лебедь в современной РФ. который поколеблет стабильность, возможно, возможно и нет, существующего строя, самого гуманного строя в мире. Дело в том, что Рамзан Ахматович Кадыров на совещании с чеченскими силовиками, как мы сегодня узнали, заявил, что его убийство заказал сенатор Сулейман Керимов в альянсе с двумя депутатами, одним от Дагестана, другим от Ингушетии. То есть это целая кавказская, северокавказская палитра здесь у нас наблюдается за 100 миллионов долларов. И поводом для этого является конфликт вокруг Wildberries, того маркетплейса, который, видимо, Рамзан Ахматович хочет получить значительную часть себе, спецоперировать через Владислава Бакальчука, бывшего мужа Татьяны Ким, в прошлом Бакальчук. Кроме того, Рамзан Ахматович сформулировал и цену вопроса. Она отражена в иске Владислава Бакальчука к Татьяне Ким и связанным с ней компании. 350 миллиардов рублей, то есть почти 3,5 миллиарда долларов. Этим готов Рамзан Ахматович удовлетвориться, чтобы отвязаться от Wildberries и снять вопрос с повестки дня. Это значительно больше, чем 100 миллионов долларов, я согласен. Вот. И вдруг неожиданно выясняется, что два весьма влиятельных околопутинских человека, близость которых к верховному вождю никогда не ставилась под, ну, во всяком случае, долгие годы не ставилась под сомнение, вдруг собираются, в общем, мягко говоря, ликвидировать друг друга. А двухсотить, как говорится на военном сленге.
Ну да.
Вот, и потому что по версии Рамзана Ахматовича его Сулейман уже собирался двухсотить, и тут Рамзан Ахматович сказал, что это требует кровной мести. И если сенатор Керимов немедленно не докажет, что он не собирался этого делать, то придется переходить в режим кровной мести. Это, правда, противоречит общему принципу права, согласно которому бремя доказывания и утверждения лежит на его авторе, а также философскому принципу чайника Рассела, сформулированному Бертраном Расселом, который говорил, что вот ни в коем случае нельзя попадать в ловушку, когда от тебя требуют согласиться с чем-то, потому что ты не можешь доказать обратное. Да, вот если тебе говорят, что на околоземной орбите вращается чайник, там с индийским чаем, ну, и говорят тебе, а вот докажи, что это не так. И тут ты попадаешь в просак, потому что ты не можешь доказать, что это не так, и должен типа соглашаться с чем, что чайник вращается. Нет, 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 нельзя на это попадаться. Но ты докажи, что чайник там есть, а не я должен доказывать, что его там нет, если ты утверждаешь, что он там есть. Но, судя по всему, Рамзан Ахматович готов к решительным действиям. И это чревато новой северокавказской войной в самых разных формах и вариантах. Уже не в тех, что было в 90-е годы, когда федеральный центр против Чечни, а тут уже, так сказать, в клубке Дагестан, Ингушетия, Чечня, в этом треугольнике, где отношения и так были довольно напряженные, все может как-то взорваться. И мы, конечно, не ожидали, что на 25-м году путинского правления, самого счастливого периода не только в российской, но и мировой для России истории, такое может происходить на наших глазах. Черный лебедь, что ты бьешься, как говорится.
Да, над моей... Ну, ты
Эту
добычи
фразу
не
нужно говорить
добьешься,
всегда
это
двуглавым
смело
орлом
сказано.
над моими головами. Это должен сказать двуглавый орел черному лебедю.
Да. А, и тогда что, ну, ты добычи не добьешься, черный лебедь, мы не с вами тогда, получается, да? Тогда получается совершенно другое обращение, да.
Именно так.
Да. А, конечно, здесь еще есть несколько соображений, и все это произошло из-за не из-за, а первым выражением активным этого была битва при Уайлдберрис, собственно, та битва, собственно, та перестрелка. Собственно, та перестрелка, это тогда вышло, как говорят, в паблик тогда, вот эта вся борьба за Уайлдберрис и за миллиарды денег. Вот тогда Уайлдберрис. Ну да. Ну, в общем-то, бывали более ничтожные для
Так
войны.
сказать, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Все-таки Wildberries – это дикие ягоды.
Да.
Тут, так сказать, определенная дикость неожиданно проявилась. И тут я помню, что в какой-то момент, года полтора назад, Татьяна Владимировна, тогда еще Бакальчук, собиралась переименовать Wildberries в ягодки. И наша инициативная группа Бунтмана Белковского КГББ в инициативном порядке предложила несколько вариантов слоганов. В частности, ягодки опять, акцентируют самую базовую целевую аудиторию Wildberries, цветочки впереди. И тогда почему-то, опять же, как сирийские власти, поначитавшись, видимо, телеграм-канал Белковский, решили не вступать в БРИКС от греха подальше, так тут, так сказать, Wildberries медленно заявил, что переноваться он больше не будет, передумал. Но вот сейчас уже цветочки впереди, это, так сказать, неплохой такой демотиватор, то, что называется, на котором можно снять цветочный магазин на Ваганьском кладбище. Потому что с
Да.
ягодками цветочки, возможно, действительно впереди, причем именно четное количество цветочков впереди. Уже часть цветочков и позади. Так сказать, два человека уже погибли при шторме офиса Wildberries в центре Москвы. Два охранника. И тогда многие говорили, что Рамзан Ахматович теряет инициативу, что он не может взять Wildberries под контроль, тем самым демонстрирует, что он не так влиятельен, как был прежде. И тут Рамзан Ахматович снова перевернул шахматно-шашечную доску. Потому что тогда, вы помните, был задержан Владислав Вакальчук. Ему собирались предъявить обвинение по четырем статьям или даже пяти в общей сложности, тянущим на пожизненное заключение. И буквально через сутки Владислав Бакальчук выходит из застенка в связи с отсутствием даже не состава, а события преступления, как декларировал официально Следственный комитет. Такое, конечно, могло случиться только по прямому указанию самого, то есть вождя. Это значит, Рамзан Ахматович умудрился за сутки связаться с вождем и получить его недвусмысленное «да». И показав тем самым, что он много на многое по-прежнему способен, и ни в коем случае недооценивать этого ключевого правозащитника современной России не приходится. Поэтому
Ну
посмотрим.
да, он еще ведь арбитр изящества, да, как говорили о Петруни. Так что он всегда вот... И казалось, что изящество уже произошло в истории с Валберис, и уже как-то так все притоптали это. И все это притоптали, но оказывается нет. Или это последний такой вот...
Нет, если продолжать, я думаю, что тут уже на Wildberries, хотя все-таки цену вопроса Рамзан Ахматович обозначил, 3,5 миллиарда долларов, так сказать, ни в чем себе не отказывается. Отдадут ему тогда, он отвяжется от Wildberries, и люди, видимо, перестанут гибнуть, по крайней мере, на некоторое время. Это крупная сумма, особенно по меркам современной российской экономики, в которой главное – это военные расходы. Можно, конечно, вписать их в бюджет спецоперации Z, но это как получится. Поэтому, но здесь уже это переходит, я думаю, на уровень принципиального конфликта между господами Аркадыровым и Керимовым, не ограничивающимися рамками корпоративной войны за Wildberries. И это действительно, в общем, как-то напоминает в первом чтении «Черного лебедя».
Ну да. Еще вот эти лебединые стаи их разгоняли метлой, заговорив о долголетии, о человеческом долголетии, заговорив. И тут соревновались разные политологи, разные искатели, хвостозаносящие, ну и все прочие. Как-то изгилялись и, в общем-то, если жизнь не вечную, то очень долгую руководителю России сулили.
Да, ну просто 7 октября мы еще раз получили подтверждение, что самое главное в современной РФ. Что есть истинный подлинный национальный проект. Это даже не война с Украиной и коллективным Западом. Ну, точнее, по кремлевской версии никакой войны с Украиной нет, а есть война, которую нам объявил коллективный Запад с территории Украины. Но тем не
Но
менее,
это сопутствующие
это
обстоятельства, это не
сопутствующий,
главное.
да, сопутствующий ущерб, что называется. Collateral damage, как говорят соответствующие эксперты.
Враждебные нам.
Да, разумеется, по духу просто враждебные, органические и неорганические, впрочем, тоже. А самое главное – это долголетие вождя. Потому что Михаил Альбертович Мурашко, министр здравоохранения, мурашко по коже, прямо, так сказать, в этот момент возникает. Неожиданно, ни с того, ни с сего, не упоминая Владимира Владимировича, ни в коем случае не в этом контексте, а просто так, по зову сердца, горячего сердца, холодной головы и чистых рук, в день рождения вождя заговорил о том, что человек вообще-то может жить до 120 лет. Ну, собственно, с чем и связано известное еврейское пожелание до 120, но
Ну
оно берет
да.
из Библии еще и потому, что Моисей прожил 120 лет. И он только 80 лет начал свою главную миссию, вывод евреев из Египта.
Ну, Моисей-то да, но вообще-то все самые древние-то
Яковлев гораздо
товарищи,
больше, конечно.
там побольше лет по 700, там по 500 они жили
Да, поэтому это еще не
и
предел.
тут
Возможно,
жили.
Михаил Альбертович Мурашко тут продешевил немного.
Нет, ну он просто идет поступательно, а после 120 Мурашко скажет, что вот здесь уже
Ну,
совсем
после
другое.
120 я боюсь, так сказать, мурашка разве что из-под цветочного магазина на Ваганьковском сможет вещать. А...
Ну а ему не достанется,
Ну, Владимир
интересно, ему
Владимирович
не...
будет тогда еще жив, и там найдутся новые министры здравоохранения.
Новые мурашки, да.
Да, и пойдут по нашей коже. Россия слышит этот зуд. Да? Мурашки от тебя ползут. Вот.
Да.
И А Сергей Александрович, да, это как будто бы не было ни с чем связано, но всякий же путинский царедворец знает, в чем его основная задача. Задача его основная – говорить то, что нравится вождю. Ну, скорее всего, вождь этого может и не заметить, но если заметит, то он должен отметить, что вот, человек абсолютно правильно понимает ситуацию и государственный и национальный приоритет. Здесь Сергей Александрович Марков, он проявил недюжинный талант математика, впервые за долгое время, он вывел целую формулу, сколько Путин должен оставаться у власти, сколько ему остается активной жизни. По этой формуле, она опубликована в телеграм-канале Белковский, если кто интересуется, 80, до 88 лет, то есть до 2040 года. Это значительно скромнее, чем прогноз Мурашко, согласно которому Владимир Владимирович должен оставаться у власти до 2072 года, как минимум. То есть до тех самых 120. Но тоже достаточно серьезная заявка на победу. И разумеется, это может пересматриваться по ходу дела. Но это подводит к мысли о том, как можно прекратить войну в Европе. Да, может быть, коллективный Запад поделится какими-то эликсирами бессмертия и прочими технологиями. А здесь и индийские товарищи, и другие представители глобального юга могут быть полезны, я думаю, используя огромный йогический и прочий опыт, и чего только не, и, как мы знаем, лама Итогилов, который бессмертный, находится в Иволгинском Дацане, тоже, здесь может поделиться своим собственным опытом выживания в условиях пониженного метаболизма. Вот. Но, и, может быть, в обмен на это Владимир Путин согласится пойти на определенные уступки и не истерику в данном случае, как он сам говорил, а войну прекратить. Но, впрочем, тогда нужно решить, что дороже, кто более матери истории ценен. Война в Европе или многонациональный РФ народ. Потому что если Запад передаст Путину эликсир бессмертия и война в Европе прекратится, то многонациональный РФ народ останется в подчинении тоталитарного Владимира Путина навсегда.
Да, ну вот я бы отмел, конечно, гневно отмел индийский путь какой-нибудь или тибетский путь, потому что там просто так вот не проедешь на медикаментах и так называемом здоровом образе жизни. Там нужно духовное усилие очень большое и постоянная практика, правда. Так как мы не знаем, где Путин живет и куда он девается между его, вот где у него, собственно, дом. Вот, кстати говоря, поразило ведь тогда, что у нас чаще всего в мультфильмах ни у кого не было дома настоящего. Это даже критики, психологи, философы. Никого не было дома, непонятно, кто где живет. А даже у Тома и Джерри там обязательно что-нибудь вот такое вот обставлено, что-то свои штучки какие-то, чашечки, ложечки, мисочки, все это есть. Вот. А у нас, конечно, мы не знаем действительно,
Ну, понятно, потому
где
что
он,
зачем
везде и нигде.
зачем советскому человеку собственность, особенно если он герой мультфильма? А, к тому же для Владимира, во-первых, это проблема более широкая, потому что действительно мир подходит вновь. Вот, Дональд Трамп все любит ругать Камалу Харрис за то, что она марксистка и социалистка, что он сильно преувеличивает. Но, может быть, он, ближе к истине, чем казалось, потому что марксистская повестка будет актуальной в ближайшие десятилетия отчасти, в том числе и по вопросу, каким основным вопросам отчуждения труда, культуры преодоления отчуждения труда, культуры потребления новая и философия потребления, я бы даже сказал, и вопрос о собственности, потому что выясняется, что собственность закабаляет. Что не ты управляешь собственностью, а собственность управляет тобой. Она требует ей служить. И, возможно, отношение поэтому к собственности должно быть пересмотрено, и такие трендсеттеры, как Илон Маск или Павел Валерьевич Дуров, которому сегодня 40 лет, и, может быть, мы об этом отдельно скажем, они, в общем, они как-то акцентируют, что вот у них нет домов в собственности, ничего, особенной собственности у них нет. Павел Валерьевич, правда, тратит большие деньги, как рассказывает нам мама его троих детей, Ирина Болгар, на гостиницы, перелеты и все прочее, но вот собственности как таковой нету. Потому что тем самым они не подчиняются собственности. Они абсолютно люди уже нового, неомарксистского сознания в этом смысле. Таков и герой советского мультфильма. Ну, а Владимир Ильич Путин, он архетипический герой советского мультфильма. Мы с вами уже обсуждали, что «Ну, погоди», это точно про спецоперацию Z во всех ее формах и проявлениях.
Да.
И чего только нет. Да, и можно, поковыряться еще в советской анимации. Да и «Ежик в тумане» перекочевал на какую-то монету, да, на какую-то очередную центрального банка не случайно.
Да, наверное, не случайно, хотя из-за этого неудобная ситуация получилась.
Да, конечно, разумеется. Да, поэтому, да, действительно, и Путин не должен, он должен быть рассредоточен. То есть это тоже новейший тренд. Сетевой Путин.
Сетевой,
Конечно.
даже вот.
Децентрализованный автономный Путин, да, как есть децентрализованная автономная организация. Не тогда прищучить его дроном или, не дай бог, дальнобойной англосаксонской ракетой будет значительно сложнее. Тут, конечно, никак не разберешься без профессора Валерия Дмитриевича Соловья.
Нет, а мне кажется, что он зашел в слишком приземленную материалистическую версию происходящего, и ему кажется, он не увидел по-настоящему сетевого Владимира Владимировича Путина, а увидел неких двойников. Но это первое, это всегда, это начало научных исследований, это всегда что-то видишь такое
Да, это
приземленное,
тут,
достаточно
я думаю,
такое,
что должен быть,
понятное.
поскольку Путин является и религиозным основанием современной России, ведь он
Да,
тождественный.
несомненно.
Поэтому что такое идеология современной РФ? Это система взглядов Владимира Владимировича Путина. А тут, мне кажется, пантеистическая доктрина уместна, что Путин во всем, он везде. Да?
Да.
Он никак не отделен от творения. Он с ним слит, вот, в отличие от монотеистического бога, который отделен от творения. Пантеистический бог Путин, он, так сказать, находится в каждой клеточке российского национального пространства. Как говорил Андрей Андреевич Вознесенский, «Россия, я твой капиллярный сосудик. Мне больно, когда тебе больно, Россия». Поэтому, условно говоря, если ты на территории России, ты
Да.
намусорил или раздавил жучка и паучка, или что-нибудь что такое, ты сделал больно лично Владимиру Путину, потому что он везде. Он в каждой травинке, в каждой березке,
Кстати,
в каждом
да,
дереве.
слова Вознесенского можно совершенно спокойно сделать гимном. Здесь одним из гимнов Российской Федерации.
Да, потому что боль за Россию,
А то там как не очень внятно сказано все.
которую транслирует Владимир Владимирович, боль, вот, что нас обижают. Да, и, так сказать, это вот, боль-мень.
Я
Да?
хотел бы прерваться. Я хотел бы прерваться на секунду и напомнить вам, то есть вернуть вас на грешную российскую землю и прорекламировать гибель империи Егора Гайдара, которая у нас есть дополнительным тиражом. И вы в Shop Dilettant Media можете ее купить, потому что вы хотели эту книгу, и, в общем-то, мы ее добыли снова. Так что, пожалуйста, можете ее покупать, ознакомиться, внимать, спорить, то есть как это и полагается с большими и серьезными книгами делать. Пожалуйста, чтоб Дилетант Медиа к вашим услугам. Всегда.
Всячески поддерживаю. Напоминаю, что существует YouTube-канал «Белковский», и там выходит психотерапевтическое шоу «Параклет», которое должно всех нас утешить в период Четвертой мировой войны. И сейчас грозится выйти его очередной выпуск буквально на днях. Называется он «История моего алкоголизма 2». Это не значит, это он не будет в развитии показывать историю алкоголизма, она фиксирована уже, так сказать, золотыми буквами вписана во все, что только можно. Там будут просто определенные приколы, рецепты и обсуждения. Так что не пропустите, пожалуйста, а для этого подписывайтесь на канал Белковский.
Да, на канал Белковский, вот здесь уже спрашивали про черных лебедей, которые могут быть. И вообще-то, честно говоря, теорию черных лебедей или операцию по разработке теории черных лебедей надо было бы назвать Адилия. Операция Адилия очень Адилия очень хорошо было бы. Такое, с одной стороны,
Да, и
и
по Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину, ну, знаете, современная Адиль.
для современной Адилии. Да, 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 это хорошо, да, это следующий этап был бы. Я хотел бы еще спросить, вот сейчас вот эти отмены и в связи с кошмарным совершенно ураганом, отмена государственного визита, что бывает, ну, вот только при таких обстоятельствах. В обстоятельствах, даже мне кажется, война не совсем мешало государственным визитам, но вот стихийное бедствие таких масштабов помешало визиту Байдена, государственного в Германии.
Да, ну, во всяком
Вот.
случае, это объявлено в качестве основной причины
Да.
отмены саммита в
Но
Рамштайне.
это похоже на
Не
Троя.
только визита, но и саммита в Рамштайне, где должен был решаться сакраментальный вопрос о предоставлении того самого разрешения бить дальнобойными ракетами по объектам на РФ территории для Украины. Кстати, я хочу заметить, что сегодня Нобелевская премия по литературе присуждена южнокорейской писательке Хан Ган. И это, конечно, я расцениваю, как мы можем расценить, как выпад коллективного Запада очередной против России. Потому что само имя писательницы Хан Ган. Хан – это монгольский хан, который в свое время, так сказать, железной рукой схватил Россию за Русь, за горло, и только благодаря Александру Ярославовичу Невскому, ролевой модели Владимира Путина, все стало хорошо. А Ган – это оружие. Это явный намек на то, что это разрешение бить по российской территории может быть дано. Вот поэтому Хан Ган, я думаю, ни по какой другой причине. Еще южнокорейский, нет, чтобы северокорейский писатель кидать. Нет, южнокорейский дают, специально в конфронтационном режиме и ключа. Вот. Но и отменен весь Рамштайн, не только визит Джозефа Байдена, который, впрочем,
Ну а что там без него делать?
без Байдена, впрочем, не имел практического смысла. И даже Энтони Блинкен, госсекретарь, не едет в Европу. Вместо этого Владимир Александрович Зеленский, президент Украины, совершает турне по Европе и нынче встретился с премьер-министркой Италии Джорджи Мелони на вилле Дория Памфили. Это красивейший объект в Риме. С парком размером, кажется, 10 километров квадратных. И эта вилла, кстати, в свое время была основана папой римским Иннокентием X, который папствовал в период завершения 30-летней войны в 17 веке и издал буллу, осуждающую Вестфальский мир, подвергнув тем самым сомнению концепцию национального государства и религиозной свободы. А вот. Но Байден, конечно, ну, ураган, понятно, при таком мощнее целых два урагана, сначала Хелен, потом Милтон. Я, кстати, подумал, что ураганы могут называться по российской классификации Гомер, Милтон и Паниковский. Есть ураган Паниковский. Вот. Был ли ураган нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Вот. А поураганили в 90-е, как говорил Владимир Владимирович Путин про своих оппонентов. А ураган действительно беспрецедентный, огромный ущерб, человеческие жертвы, разрушения, все как полагается. Вот целый город Тампа эвакуировали во Флориде, и мэр Тампы сказал, что кто не эвакуируется, я не виноват. Это верная смерть, если вдруг кто остается в Тампе в эти дни. Миллионы людей буквально эвакуируются, и тут уж никак по неписанному правилу не покинешь родину. Плюс ураганы же являются, этом, опять же, мощный черный лебедь с точки зрения предвыборной ситуации. В Америке мы с вами говорили, что черные лебеди еще не исчерпаны. Их уже несколько. Были, ну, собственно, прежние черные лебеди – это покушение на Дональда Трампа, даже целых два, полтора точнее, и рокировка Байден-Харрис.
Но
Сейчас…
там промахнулись и попали в лебедя, просто вот был сбит во время покушения. Вот. Так.
Потом ураганы. И тут от того, кто сможет, сказать, кто будет лучше выглядеть в этой ситуации, тот и получит преимущество, особенно в колеблющихся штатах, которые тоже затронуты этими ураганами. А там Харрис и Байден идут ноздря в ноздрю. То есть в среднем, кажется, Камала Харрис опережает по усредненному опросу где-то на 3-4% Трампа в масштабах страны, но в колеблющихся штатах все время преимущество меняется. То у него, то у нее. И пока непонятно. Все это в пределах статистической погрешности. И или Трампу удастся доказать, что федеральное правительство плохо обращалось с ураганами и их жертвами, или федеральному правительству удастся доказать обратное, как Бараку Обаме в 2012 году, когда он, объединившись с республиканским губернатором Нью-Джерси Кристофером Кристи, там очень хорошо себя проявил при ликвидации последствий урагана. А правда, губернатор Флориды Рон де Сантис, восходящая республиканская звезда, который, в общем-то, Трампа не любит, поскольку он хотел бы сам баллотироваться в президент США, но в данном контексте может поддерживать только Трампа. Он уже отказался сотрудничать с Камалой Харрис, сказав, что с Байденом как действующим президентом он будет, конечно, работать. Деваться некуда. Но вот Камала никогда не интересовался этими проблемами, а тут хочет примазаться и заработать сомнительный политический капитал не выйдет, сказал Рон де Сантис. То есть там пока непонятно, и здесь, конечно, нужно держать руку на пульсе. Но, кроме всего прочего, старина Байден не очень хочет, мне кажется, принимать роковые решения. Он хочет их немножко отложить, связанные с войной в Европе. Вы понимаете, во-первых, он вообще, если посмотреть на его биографию, он сам по себе человек-компромисс. Он 36 лет просидел в американском Сенате. Не обладая склонностью и талантом компромисса, это было бы сделать невозможно. Потом он стал вице-президентом при Бараке Обаме, что тоже вот и нужен был такой абсолютно компромиссный человек, потому что Обама все-таки был довольно радикальным кандидатом. Молодой, черный, да, все впервые и вновь, как Андрей Владимирович Макаревич сказал по аналогичному поводу. А, наконец, именно как компромиссный кандидат он был потом и выдвинут в президенты США, поскольку он примерял разные крылья демократической партии от левого до правого. И он не очень хочет сейчас большой эскалации, особенно не хочет, наверное, на финише своего правления. Раз уж соратники заставили его не баллотироваться в президенты, то ему не хотелось бы, наверное, уйти в учебник истории с какой-нибудь большой ошибкой. Он боится ее совершить. К тому же не будем забывать, что Джозеф Байден в той или иной мере потерял двух своих сыновей, обоих. Его сын Бо, старший, умер от рака в 2015 году, а младший Хантер, ну, как бы отбился от рук,
Ну да.
им обратно не прибивается, как ни крути. В этой ситуации, конечно, Джозеф Байден должен остро, особенно переживать гибель молодых людей, сыновей в широком смысле этого слова, поэтому он боится чрезмерного вовлечения Америки в войну. Но, в принципе, это отражает, помимо личных переживаний и мотивов 46-го президента США, разумеется, и общий тренд западных элит, которые по возможности хотели бы передать проблемы следующим поколениям. Вот я иронично относился достаточно к кандидату в президенты РФ Владиславу Дованкову от партии «Новые люди». Но теперь, ретроспективно оценивая некоторые его высказывания, я понимаю, что Дованков по ряду вопросов был не так уж и не прав, и он трогал важные нервы. Например, когда в Кремле, находясь на встрече с Путиным после выборов, он сказал, что проблему российско-украинской войны, естественно, такие слова не употреблял, ужасные и кошмарные, нельзя передать следующим поколениям. Да, действительно, он прав. Их вообще не надо было передавать никаким поколениям, но следующим точно. А западные, между глобальные элиты как-то очень хотят и долги передать следующим поколениям, и конфликты заморожены, вот там сказать, там не урегулируется какая-нибудь кипрская проблема или что-нибудь еще, так сказать, там, Приднестровская проблема. Давайте пусть следующее поколение этим займутся. И такой подход, в принципе, царит и в определенной значительной части элиты по отношению к нынешней войне в Европе. Я сказать, ну, подождем, потерпим, посмотрим, как-нибудь
Ну,
пойдет.
а с другой стороны, ведь демократам нужно до выборов ее каким-то образом разрешить.
Нужно продемонстрировать мирный процесс до выборов. Может быть, если не провести второй саммит мира, то, по крайней мере, сориентировать по срокам. Совместно с клубом друзей мира, созданным Китаем и Бразилией, где уже подвязаются не только верные Венгрии, но Швейцария и Франция, что многих неприятно удивило, но это так, потому что многие хотят прекращения войны в Европе. И как раз в тот момент, когда господин Зеленский отправлялся на виллу Дория Памфилия имени Иннокентия X, в «Курьер де ла Сера», ведущей итальянской газете, вышла статья о том, что Украина, в общем, согласна остановить войну по линии фронта. Об этом писали и другие издания, в том числе с неформальной ссылкой на украинских руководителей, в частности, главу МИДа господина Сибигу. И офис президента Украины неизменно это все отрицает и опровергает. И даже офис президента на днях заявил, что никакого саммита мира в ноябре не будет. Но я обратил внимание, что кто это сказал? Это сказал не президент Зеленский и не могущественный руководитель его офиса Андрей Борисович Ермак. Это сказала советница Ермака Дарья Зарипная. То есть видно, что поручили это сказать сотруднику среднего звена, чтобы в случае чего легко было его дезавуировать. То есть ясно, что это как минимум позиция не
То
окончательная.
есть запустить высказывание, запустить
Да. Ну, типа.
как бы новость, да, а потом ее
Ну,
можно,
выяснилось, что
ну,
говоривший просто был не
что вы
Копенгаген,
слушаете, да.
а не да, так сказать, говорить, и, чтобы можно было что-нибудь поменять. Совершенно бестрепетно. Поэтому, конечно, дело идет к тому самому корейскому сценарию. Оно идет. Потому что ресурсы истощаются, в первую очередь истощаются ресурсы Украины, в первую очередь человеческие, а впереди еще зима и, так сказать, проблемы колоссальные с критической инфраструктурой, прежде всего энергетикой, истощаются ресурсы России, потому что даже если верна версия, что некоторое количество северокорейских солдат будет отправлено на фронта, то это не решит проблему численности войск в целом, и значит мобилизация, могилизация частичная новая будет нужна, а Владимир Владимирович Путину очень не хочется. Да и, в общем, эти оборонные заводы, которые якобы работают в три смены, так сказать, в их деятельности велик элемент фейка, не случайно, как нам докладывают уже солидные источники, половину снарядов, которые расходует Россия на украинских фронтах, дает в КНДР. А, так сказать, три смены российского военно-промышленного комплекса здесь не спасают отцов русской демократии. Поэтому, да, я вполне допускаю, что какой-то мирный процесс стартует просто в силу объективных причин, независимо от того, хочет кто-нибудь мира или нет. Вот. так сказать,
Ну
и
да.
то, как
Но
то,
здесь...
не знаем, какими бы то ни было амбициями, это одно, а вот в состоянии ли дальше, так сказать, участники войны выдерживать долговременные боевые действия высокой интенсивности объективно по ряду параметров, это совсем другое.
Ну да, это как, помните, нарочно не придумаешь, была рубрика в «Крокодиле». Была такая рубрика, и там был милицейский протокол про гражданина, который нарушал на памятник. Но потом нарушать перестал, но не потому что осознал, а потому что иссяк.
Да, совершенно верно. Вот это очень точно описывает нынешнюю ситуацию вокруг войны в Европе. Не потому, что осознали, а потому, что могут иссякнуть.
Да, но вообще вся эта ситуация трагическая и очень печальная. Невероятные совершенно печальные ситуации. И мы не знаем, черные лебеди могут летать как в одну, так и в другую сторону. То есть они летят вот не то, что просто они в своей Австралии там и живут, и иногда вылетают. Нет, они могут вылетать как угодно.
Да, они абсолютно перемещаются безо всяких паспортов и виз, это же не российские релоканты. Им спрашивать никого ничего не надо, и они, так сказать, там объявляются, где это диктует и
Да.
требует от них логика истории. А логика
Ну
истории
да, а
становится
иногда
понятна
и не, когда не требует.
ретроспективно, да.
Да. А иногда просто когда ускоряются какие-то события, так зреющие, ускоряются в какую-нибудь сторону. Я еще вот все-таки мы говорили о 7 октября и об Израиле. Мы говорили
Знаешь,
о том,
Сергей
что
Александрович, можно
может
я
быть.
перед
Да, да, да.
Израилем вам скажу одну вещь?
Перед Израилем все
Да,
скажите вещь,
пусть
да.
он меня не обижается по поводу социологии. Вот в данном случае от иноагента Левады-центра, но, впрочем, нет оснований даже у Кремля сомневаться в том, что это социология по-честному. Вот новейший опрос, который показывает, что 47% россиян считают, даже в нынешней ситуации, когда явно результат любого соцопроса перекошен в кремлевскую сторону из-за страхов и сомнений. Недавно, помните, 5,5 лет тюрьмы получил человек, который в уличном опросе Радио Свободы сказал что-то не то. Вот 47%
Да.
россиян считают, что спецоперация Z принесла больше вреда, чем пользы. Только 28%, что пользы больше, чем вреда. А среди россиян моложе 40 лет о том, что СВО принесло больше вреда, чем пользы, говорят более половины опрошенных, а пользы 21%. Но даже среди россиян старше 55 лет о вреде говорят чаще. 44 против 34. А на вопрос, что конкретно вы имеете в виду, говоря о вреде, россияне отвечают. Гибель людей, жертвы страдания, горе 52%, военные потери 21%, ухудшение экономической ситуации, рост цен 18%, ну и так далее. Так что, скажем так, как бы не бункеризировался Владимир Путин, как бы не рассасывался он в сетевой реальности, полностью игнорировать это он тоже не может. Это, конечно, не решающий, не ключевой фактор мнения недорогих россиян, но все-таки это отдельный тоже самостоятельный фактор, назовем его так.
Да, несомненно. Но все-таки ситуация в Израиле предотвращена, это реальность, предотвращен какой-то совершенно чудовищный теракт вот с громадным количеством взрывчатки в торговом центре, если я не ошибаюсь. Вот, то это что, уроки или это просто нормальная работа спецслужб?
Ну, это и то, и другое, и без хлеба,
И то, и другое.
как говорил Винни-Пух, тоже культовый герой советского мультипликации, советской анимации. Ну, Израиль, конечно, извлек уроки из всей этой войны с Хамасом, которая началась с катастрофического поражения 7 октября прошлого года. Разумеется, Израиль вспомнил о том, что не все так хорошо, и в его военной действительности тоже, что он далеко не так силен. За этот год, кроме того, он убедился, что в отличие от ситуации 60-х, 70-х, ну, не 40-х, дефис 70-х годов 20-го века, нет никакой ближневосточной коалиции, которая хотела бы его уничтожить и продолжать тему с соглашениями Авраама. И миром с соседями можно, этому мешает Иран. Но Иран тоже изнемог от бесконечной борьбы с Западом и хоть хотел бы выйти из-под американских санкций, и, так сказать, именно поэтому ведет себя довольно сдержанно. Хизбалла понесла большой ущерб, компенсировать который она просто так не сможет. Вот сейчас идет большая полемика, погиб командующий подразделением Куц, Корпуса Стражей Исламской Революции, Исмаил Каани в Бейруте. Или он, по другой версии, арестован в Иране. Потому что Иран очень сильно озабочен обильным проникновением израильской агентуры. руководства и Хизбаллы, и Корпуса Стражей Исламской Революции. Потому что как же так получилось, что на объекте Корпуса Стражей Исламской Революции был ликвидирован бывший лидер Хамаса Исмаил Хания? Тут без предательства никак не могло обойтись. Совершенно точно. Вот, поэтому Израиль сейчас перехватил инициативу, и, так сказать, ждем на Йом-Кипур, вроде как грозятся на судный день нанести какой-то точечный удар по Ирану. Тут же важно еще, что возродилась концепция умной войны, что возможны точечные удары, которые грозят как раз лицам, принимающим решения, но в меньшей степени гораздо грозят мирному населению. Это тоже важный концептуальный итог этого года. Поэтому будем надеяться на то, что вот совокупность всех этих факторов позволит Израилю как-то в скорости перевести дело в мирное русло тоже. А ключевой элемент этого мирного русла, ключевой его отрезок, это подписание соглашения Авраама с Саудовской Аравией. Я полагаю, что в 2025 году это вполне реалистично.
Да, но как же должна сдвинуться геологическая ситуация, чтобы все-таки его подписать в 2025 году?
Для этого придется все-таки продекларировать приверженность идее палестинского государства. Это не значит, что палестинское государство надо создать в следующем году. Нет, ни в коем случае. Еще несколько лет будет, и принц Мохаммед бин Сальман, фактически правитель Саудовской Аравии, дал понять, что это волнует его скорее формально, чем фактически. Но просто не нужно отрицать палестинское государство. И нужно подобрать, как вы сами говорили, ему новый субъект. И по-прежнему мне нравятся и версии с иорданскими хашимитскими деятелями, членами королевской семьи, и, конечно, с нашими любимыми братьями Букеле и Сальвадором. Но можно еще кого-нибудь подобрать.
Да, ну, тем более, что Иордания как-то вообще со времен начала существования Израиля в Палестине, вот Иордания как-то так презультирующей наиболее разумную позицию всегда
Да, и надо
занимает.
сказать, что в 1967 году Иордания лишилась значительной части своих земель, вернее, не своих, а чужих земель, ей оккупированных, и лишилась Восточного Иерусалима со святынями. А, собственно, переименование Трансиордании в Иорданию и было связано с тем, что она оттяпала эти земли в 40-е годы. И что? Иордания сейчас считает себя униженной, обиженной, оскорбленной и думает, что необходимо эти земли вернуть назад? Ничуть. Иордания чувствует себя...
Нет, она и в 73-м году доказала, в 72-м году,
Уже, да, уже в
еще до войны.
1973-м она не участвовала в войне судного.
Да.
Потом в 1992 году она подписала мирный договор с Израилем. И все хорошо. И вот как-то без лишних земель оно и неплохо, правда?
Да, как
Может
нормально.
быть, когда-нибудь представление о том, что территория может быть не только актиомом, но и обузой, и утрата определенных территорий – это благо, а не поражение, она посетит правителей и в других странах, может быть, даже где-то более близких к нам географически.
В свое время было поразительное интервью вот как раз об этом, о территории как единственном факторе безопасности. Это интервью дал Максим Максимович Литвинов американскому журналисту. Оно было опубликовано только через несколько лет, в 51-м году, если я не ошибаюсь, когда уже умер Максим Максимович Литвинов. И когда он говорит про договоренности возможные о безопасности, в том числе и ядерной, говорит, они, имея в виду Кремль, на это никогда не пойдут. У них единственное представление о безопасности – это леса, горы, реки, пространство и
Да,
так
ну это
далее.
абсолютно архаичный взгляд, но он отчасти продиктован нашим глубинным русским бессознательной клаустрофобией. Поскольку мы чувствуем, что мы живем на краю света. Наш евразийский хартленд – это край света. Вот Европа – это центр мира, а у нас край света. Поэтому, с одной стороны, мы должны постоянно объявлять себя пупом земли. Мы должны придумывать, почему из нашей Москвы там, или из Петербурга исходит какое-нибудь новое мышление и свет истины для всего человечества. Это любимое русское занятие собственно, со времен концепции Третьего Рима, потом через коммунизм и до нынешних времен, когда теперь из Москвы исходит свет консерватизма и борьбы с квадробингом, актуальный для всего человечества. А с другой стороны, вот мы, так сказать, из этой маргинали нужно куда-то вырваться, и поэтому, поскольку мы замкнуты в этом пространстве, нам тесновато, сколько бы ни было земли, мы не хотим осваивать то, что уже есть. Нет, нет, мы хотим еще присоединить, разудить плечо, широк человек я бы сузил и так далее. И это, ну, это, так сказать, мало ли что было. Тут нужен не индуктивный, а дедуктивный подход. А дедуктивный подход диктует, что территория – это бывает большой проблемой, и надо как-нибудь с этой проблемой разобраться,
Ну
в первую
да.
очередь, в собственной двуглавой голове, двойной голове этого
Еще
глагола.
Петр Андреевич Вяземский высказался по этому поводу про пагубность гордости от географии, когда чем гордимся, что от мысли до мысли 7 тысяч верст. писал он в своей записной книжке.
Да, от волоса до волоса не слыхать чужого голоса, как известно.
Ну да. Ну что же, мы с вами закругляемся, Станислав Александрович. Вот седаун-шоу этой недели окончено. Мы встречаемся по четвергам в 15 часов, если не слетаются какие-нибудь лебеди разных цветов. Вот. Или там не грядут эпохальные решения, которых нам надо дождаться. И поэтому мы переносим на попозже нашу передачу. Спасибо, всего
Большое
доброго.
спасибо, Сергей Александрович Бунтман и Белковский были с вами. До скорого.